«Теряем время», — заметил Грюнальди. «Ага», — ответил Драккайнен. «Да из чего бы напрягаться? Мы просто нашли прекрасно спрятанный храм, укрытый в самом сердце пустого квартала города, за неисчислимыми дверями, снабженными хитрыми магическими ловушками, охраняемыми дрессированным зомбаком в качестве системы тревоги, и все, чтобы иметь возможность посидеть за старым столом и в тишине употребить принесенную с собой кашу, напиться воды из кувшина, а когда настанут сумерки, высечь огонь и зажечь три масляные лампы, а потом таращиться в их пламя, пока не придет время идти спать на мешке старого камыша».
«Но что делать, если и правда ничего другого тут нет?»
Драккайнен глянул на товарища единственным своим открытым глазом, в котором переливался багровый огонь, словно пузырь кипящей юшки.
«Они хотят, чтобы мы так и думали», — сказал тоном профессионального параноика. «А что такое зъёмбарк?» — капризно спросил Спалле.
Вука проигнорировал его, присматриваясь огнистым своим глазом к комнате.
«Давайте шар», — заявил. «Время спросить у шара».
Маркер застучал по полу, подталкиваемый легкими пинками. Они доверяли Драккайнену, позволяли ему использовать магию, шли за этим бильярдным шаром, которого коснулась песня богов, но руками его касаться не собирались. Драккайнен поднял шар, в котором едва помаргивала уже красная искорка, и выпустил на него каплю жидкости из флакона. Шар раскалился, словно уголек в стекле, а Ульф повторил шепотом заклинание и осторожно опустил его на землю. Бильярдный шар некоторое время стоял неподвижно, а потом завибрировал и медленно покатился вперед. Двигался он рваными рывками, словно железный шарик, передвигаемый по столу с помощью помещенного под низ магнита. Все вместе напоминало дешевый фокус и отдавало ярмаркой. Шар двигался по кругу, словно принюхиваясь к углам комнаты. Разведчики тревожно отступали с его пути, словно он был ядовитым или и вправду раскаленным. Он же обкатил комнату по кругу, потом вернулся к терпеливо ожидавшему Драккайнену и неуверенно навернул кружок вокруг табурета. Разведчик подхватил табурет, перевернув вверх ногами и положил на крышку стола. Ничего существенного не нашел, потому вынул нож и обстучал сиденье торцом рукояти. Несколько раз перевернул табурет, внимательно присматриваясь к конструкции. Потом осторожно выбил сбоку деревянный шкворень, и сиденье в его руках распалось на две половины, высвобождая короткий стилет с костяной рукоятью, спрятанный в деревянных ножнах. Драккайнен высунул его до половины, с отвращением скривился и спрятал. Раздался щелчок.
«Стеклянный», — заявил. «Добро дошли. Похоже, мы дома».
«Яд жаловицы?» — спросил Грюнальди.
Вука кивнул.
«Я знал!» — рявкнул Спальни. «Я знал, как этот гадский гад сюда добрался!»
«О ком вы говорите?» — спросил Кокорыш.
«Амистранская сволочь по имени Багрянец», — пояснил Грюнальди. «Ловкий, как змея, и такой же ядовитый. Шпион владыка Мистранда и песенник, чтоб его чума взяла. Мы уже однажды встречались. Думаю, именно он тут и живет».
«Пока что мы нашли только странный кинжал, спрятанный в стуле. Наверняка такой есть не только у него».
«Это редкое и дорогое оружие. Происходит с юга, и им пользуются тайные убийцы. Клинок стеклянный, к схватке непригоден, но если всадишь его в кого-то, кто такого не ожидает, он ломается и выпускает яд, который убивает, и убивает болезненно».
«Ну еще и это», — Вука указал на полку. «Миска? Кубок? Ложка?»
«В кубке, рядом с ложкой».
Скальник потянулся к полке и достал деревянные щипчики, торчащие рядом с вытащенной ложкой. Две плоские поверхности длиной с ладонь, соединенные с одной стороны как бы кубиком. Конец одной планки был заострен, второй надрезан, создавая нечто похожее на вилку.
«Что это вам напоминает?»
«У Филара есть точно такая же, только металлическая».
«Ежане этим едят», — догадался Грюнальди. Нормальным людям хватает пальцев, ложки и ножа. Ест щипчиками — значит амистрандинг. Стилет с ядом жаловицы — значит тайный убийца. Причем не какой-нибудь, умелый. Сколько таких кружит в окрестностях. Вот только каким образом шар его нашел?
Он чувствует песни богов. Как видно, стилет имеет с этим что-то общее. Не вижу заклинания, но яд немного светится, а значит, он слегка подкручен магией.
Оставишь его?
Я бы предпочел, чтобы он не понял, что мы тут крутились.
Все равно узнает, надо забрать эту штуку. Лучше, чтобы ее у него не было.
«Один он использовал, чтобы убить вяленого Улли», — заявил Спалли. «Если было у него два, то наверняка есть и еще. Так ты его не разоружишь».
Вуко вздохнул, положил стилет на место, снова собрал табурет и отставил его в сторону, как было.
«Это не может быть все», — заявил он. «Стилет в табурете был на тот случай, если бы кто-то застал его врасплох, пока он сидит над этой своей кашей».
Он вдохнул на маркер и снова опустил его на пол. Биток задрожал, а потом покатился вперед, прямо в темное отверстие проема в ванную.
«Твой мячик хочет в уборную», — заметил Грюнальди.
«Тогда мы следом».
Отдельная комнатка-ванная была небольшой, тесной и пустой. Они не нашли там ничего, кроме базальтовых стен, пальмового свода, каменного прямоугольного сиденья, умывальника и маленькой ниши ванной в стене. Когда они внесли все шары, сделалось светло, даже излишне, но кроме этого не удалось заметить ничего необычного. Выслеживающий шар катался туда-сюда вдоль унитаза.
«Хочешь вверх?» — спросил
Драккайнен и осторожно поставил его на каменную плиту. Биток завибрировал, а потом уверенно катнулся вперед и исчез внутри. Через мгновение что-то гулко стукнуло внизу.
«Нет!» — заявил Спалли. «Только не это! Отказываюсь!»
Вуко пожал плечами, потянулся за спину и вынул свой незаменимый инструмент. Взглянул на кокорыша, который нес перевязи с дополнительным оборудованием, и смонтировал на концах телескопического древка тупую, чуть закругленную насадку, а на другом конце — загнутый под прямым углом наконечник, собирая сложный лом. Плита с дырой, заслоняющая отхожее место, как оказалось, лежала свободно, а потому ее легко можно было бы сдвинуть.
«Я тоже надеюсь, что ты хочешь всего лишь получить назад свой шар», — заметил Грюнальди. «Я не привык нырять в отхожие места».
«Полагаю, как и наш противник», — сказал Драккайнен, встряхивая светящийся шар и склоняясь над дырой. «Тут сухо. Туалет не используется. Веревку».
Привязал веревку к середине древка и сбросил ее вниз, почти сразу услышав удар сложенной бухты о каменный пол. Бросил в дыру два светящихся шара и полез внутрь. Снизу долетело несколько легких шелестов, скрежет каблука о камень, усиленный в пустой трубе, а потом установилась тишина. Они ждали, а потом ждали еще.
«Что теперь?» — спросил Спалли.
«Теперь сидим тихо и ждем», —
сдавленным голосом рявкнул Грюнальди. Они ждали, прислушиваясь, но внутри каменного клозета не доносилось и шелеста. Они стояли, сбившись вокруг отхожего места, в зеленоватом полумраке угасающих шаров, когда вдруг изнутри высунулись руки, ухватились за древко и за край отверстия. Мужчины нервно отскочили, хватаясь за оружие, но из дыры в камне вынырнула голова и туловище Драккайнена, а потом и весь разведчик.
«Чисто», — выдохнул. «Есть проход в помещение этажом ниже. Спускаемся. Сперва Грюнальди, потом остальные, я последним.
Тут нужно все закрыть и поставить ловушки, как было». Он отозвал стражников и послал их в ванную комнату, а сам вошел в первое помещение. Зомби так и сидел, сгорбившись, на стуле, с бессильно опущенными руками и свешенной головой. Когда забрали световые шары, в помещении, виденном кровавым глазом, сделалось почти темно. Единственный свет, синий и дерганный, отбрасывал лежащий на столе амулет. Повисшие вокруг него полосы и щупальца теперь уже меньше ассоциировались у Драккайнена с цветком или с неким морским планктонообразным существом, желеобразным и светящимся, дрейфующим в мрачных глубинах. Это было нечто, чего никто, кроме него, не видел. Визуализация заклинания. И все же этот призрачный свет отбрасывал отблески на стены и потолок, вызывая движущиеся тени.